календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Сегодня, наконец, приступаем к нашей такой пограничной теме – магнетизм и как бы с переходом уже в теорию относительности, так?
Ну, будем считать, что мы на границе, хотя мы ее перешли.
Когда?
Ну, как только стали говорить про поля. На самом деле, я делал все, чтобы обойтись без сенсаций. И вот чтобы это произошло буднично, может быть, это и плохо для передач, ведь надо, чтобы все рухнуло. Ну, да. А вот мы, в отличие от обычных подходов, попробуем сделать так, чтобы ничего не рухалось, а чтобы большинство слушателей и не заметило, как окажется в теории относительности. Поскольку так ведь на самом деле все и происходит, никаких особых потрясений при создании теории относительности не было. Были написаны некоторые уравнения, которые стали работать хорошо, и все.
Что подразумевается подработать хорошо? Давайте сразу раскрывать немножко терминологию.
Ну, просто уравнения, которые были написаны при Ньютоне и даже раньше него Галилея, и они были друг с другом согласованы. А когда идеи электромагнетизма были записаны не на языке рисования стрелочек и размахивания руками, а на языке математики, что мы с вами очень долго и делали на самом деле. Мы, правда, еще не все уравнения записали, мы записали только электростатические уравнения. Но вот когда на этом языке все было записано, все, что было к тому времени известно, то поскольку язык математики, он более прост, чем другой язык, стало ясно, что то, что написано, не согласуется с тем, что было написано раньше Ньютона. И надо было это просто согласовать. И это согласовали, и никаких больших по этому поводу потрясений не было, потому что общество, я так понимаю, поначалу этого особо и не заметило. Ну, переписали какие-то уравнения, и все. А потом, спустя некоторое время, спохватились, так сказать. Что это означает?
Это именно в научном мире, да?
Ну да, да. Ну, это мы с вами очень скоро к этому подойдем. Но на самом деле чудеса-то, на самом деле, они уже почти начались, а сегодня они начнутся, так сказать, в полную меру. Только я думаю, что они будут не очень заметны. Вот я думаю, что теперь чем больше вопросов и сомнений и от вас, и от зрителей, тем лучше, так сказать, потому что как бы ничего страшного сейчас на первый взгляд происходить не будет. На самом деле мы теперь вступаем на очень скользкую дорожку. Итак, мы начинаем говорить про магнитные взаимодействия.
Вот да? Еще один уточняющий. Да. Вот в самом начале вы сказали, что мы уже перешли некую границу, когда начали говорить о полях. Вот давайте этот тезис тоже немножко раскроем.
Изначально физика была устроена так, что это была чисто экспериментальная наука. Что вижу, то записываю.
Если мы говорим именно о ньютоновской механике, да? То есть кинул камень, замерил скорости там.
Я специально
на пружинке замерил силу.
Я специально упрощал до невозможности. Я говорил, что сила – это, грубо говоря, то, что показывает деформируемая пружинка, и чтобы больше здесь не придумывалось ничего дополнительного. И все, что было, правда, появилась абстрактная вещь – энергия. Да, это просто некоторая комбинация величин, которые вот мы договорились, как измерять, вот она почему-то не меняется во времени. Ну, как, впрочем, и импульс. Но поскольку сами величины были очень простые, расстояние, что мерим линейкой, время – то, что мерим часами, масса, сила – это то, что мерим пружиной, масса, некий коэффициент пропорциональности, вот все очень наглядно и без каких-то лишних умничений это было сделано. Но вот потом, когда был задан вопрос, а как тела заряженные взаимодействуют друг с другом издалека, вот тогда придумали первую вещь, которая, которое, в общем-то, не очень характерно для классической физики. Придумали поле, которого было не очень понятно, как наблюдать. До этого ведь Ньютон особо не задумывался, откуда Земля знает, что ей надо притягиваться к Солнцу. Ну, притягивается и притягивается. И вдруг возникла идея, что вот Солнце-то и Земля, они далеко друг от друга. А чего там в пустоте происходит? Откуда Земля знает, что Солнце есть? Ну, вот как-то про Землю и Солнце не очень думали, а вначале вот подумали как раз про электрические заряды. И вот придумали некоторое поле. Может быть, аналогия была такая, что если у нас два поплавка на море, да, вот мы один качнулся, то через некоторое время второй качнется. А как он узнал, что этот качнулся? Ну, по морю вот там что-то там, рябь какая-то побежала, да. Ну, наверное, вот какие-то такие аналогии и привели к этой идее. Ну, тогда сразу возникло бы вопрос, а почему рябь бежит, да? Ну, и тогда начали возникать вопросы. Но для начала надо было просто обозначить какой-то, я бы даже сказал, не физический объект, надо как бы было надо обозначить механизм, по которому один объект узнает о том, что ему надо взаимодействовать с другим. Вот если они сталкиваются в одной точке пространства, вроде как они понимают, что они есть. А вот если они далеко, вот тут возникала некоторая проблема. И вот когда такую вещь мы ввели, это на самом деле был немножечко уже шаг в сторону от классической физики, поскольку мы ввели объект, который не очень понятно, как наблюдать. Конечно, это чувствовали физики, и когда вот я учился в школе, даже на экзаменах был вопрос – объективный характер поля, и ученик должен был объяснить, что вот оно есть на самом деле, так сказать. Вот это означало, что вот некоторые неудобства кем-то ощущались, что вот не очень понятно, как мы его можем зарегистрировать. Но потом идея понравилась, и, естественно, вслед за электрическим полем было еще введено гравитационное поле, да, потому что проблема, откуда Земля знает о существовании Солнца, она как-то вот она существует. Там были, я напомню, разные механизмы. Помните, я придумал гравитоны, которые летают во все стороны, а Солнце их экранирует, и оттуда их летит меньше, а с той стороны больше. И... Ну, вот одна из интерпретаций поля. Вот можно попытаться понять, что вот через такой механизм Земля с Солнцем взаимодействует. Но потом оказалось, что плох механизм, просто летящая планета по орбите будет тормозиться об эти гравитоны, ну и этот эффект вроде не наблюдаем. Ну вот, тем не менее, это вот одна из попыток представить себе поле как что-то хоть как-то осязаемое, так сказать. Вот. Ну, а вот теперь вот мы с вами занимались пока электрическими зарядами, пока они покоятся. Это вот электростатика. А вот теперь мы разрешим зарядам двигаться, и вот тогда-то начинаются чудеса. Значит, прежде всего, давайте пофантазируем. Вот пусть у нас есть некоторая область пространства, ну, скажем, вот это пространство, в котором, ну, так, видимо, ничего нет. Но это не значит, что тела, помещенные сюда, ни с кем не взаимодействуют. Вокруг есть тела. Но вот давайте, тем не менее, вот это есть область пространства. И самое хорошее, мы сюда помещаем разные тела, а они тут продолжают покоиться. Как мы их поместили, так и покоятся. Тогда мы говорим, о, хорошо, это пустое пространство, здесь нет никаких взаимодействий. Потом вдруг мы сюда помещаем любое тело, и оно начинает падать вниз. Причем какое бы тело мы ни поместили, оно падает всегда с одним и тем же ускорением. В этом пространстве мы ничего не видим. Но мы говорим, ну, наверное, там есть Земля или еще звезда какая-нибудь, черт его знает. Мы даже не знаем, что там снаружи есть. Но вот здесь у нас возникло что-то, что заставляет тела двигаться с ускорением. Если мы, конечно, если мы посмотрим и скажем, там Земля есть, а смотреть неохота, мы говорим, а здесь возникло гравитационное поле. И о нем мы точно всегда узнаем, какое бы тело мы ни поместили сюда, все они будут падать с одинаковым ускорением, а если мы хотим остановить эти тела, мы вынуждены будем пружину растянуть, и всегда растяжение пружины будет пропорционально инертной массе тела. Чем больше масса, тем больше растянется. Но вот если у нас это свойство пространства обладает таким свойством, эта область пространства обладает таким свойством, мы говорим, да, тут есть гравитационное поле. Но потом оказывается еще не все. Вот некоторые тела испытывают действие, направленное вниз силы. Ну, я для простоты считаю, что Земля, у нас гравитационное поле вниз смотрит. Да? А вдруг помещаем некоторые, а на них силы не вниз действуют. Оказывается, эти тела заряженные. Да? Тем более, что если мы их еще два таких тела поместим рядом, они будут либо отталкиваться или притягиваться. Вот уже заряд не такая универсальная вещь, как гравитационный заряд, как масса. И поэтому мы говорим, а вот некоторые тела, которые электрически заряжены, чувствуют не только гравитационные поля, а вот еще какие-то другие. И мы их называем электрическими. Да, вот поместили…
Простейший опыт какой-нибудь. На пальцах, школьный какой-нибудь там.
Ну, взяли шарик заряженный положительно, поставили сюда конденсатор еще, да? Значит, пока поставили конденсатор, а шарик не заряжен, никак, помещаем, он вниз падает, пружину надо в эту сторону. Теперь мы его зарядили, потерли чем-нибудь, да? Поместили шарик, а он, собака, не сюда уже хочет падать, а сюда, поэтому, значит, пружина будет действовать сюда. И тогда мы скажем, наверное, теперь есть две, ведь мы-то видим одну силу, пружина-то только одна, но мы скажем, ладно, у нас все шарики имели силу, пока мы их не терли, направленную сюда, они все участвовали в гравитационных взаимодействиях, а теперь мы потерли шарик или к нему прикоснули заряженный шарик, что-то изменилось, и появилась кроме такой силы, появилась еще такая сила. Да, значит, есть электрические взаимодействия. И тогда мы скажем, что в нашей области пространства теперь еще появилось электрическое поле. И мы понимаем, как их узнать о том, что они есть. Значит, гравитационное, что все падают с одинаковым ускорением, а электрическое некоторые не взаимодействуют с этим полем, а некоторые, если они между собой еще когда отталкиваются, они заряжены, они тогда начинают куда-то лететь не туда, куда остальные. И мы тогда об этом догадываемся, что есть электрическое поле. А вот теперь начинаются чудеса. Я все-таки эту область пространства рискну нарисовать.
Ну, давайте мы сделаем так для простоты, чтобы гравитационные силы отсутствовали. Вот тела не заряжены, они никуда не падают. Поэтому у нас есть вот пока пустая область пространства. А потом вдруг оказывается, что если мы поместим сюда тело какое-нибудь, которое, мы говорим, положительно заряженное, там мы его потерли, мы договорились, что такое заряженные тела, мы долго об этом обсуждали. И вдруг мы видим, что на это тело действует сила, которую мы с помощью того же динамометра можем найти. И тогда мы говорим, что да, ребята, в этой области пространства существует электрическое поле, и даже мы можем его как-нибудь, например, нарисовать, так сказать, или как-нибудь по-другому изобразить с помощью потенциала, неважно, как мы его изобразим. Но вот теперь у нас в этой области пространства возникли электрические взаимодействия. А вот теперь начинается фокус. А давайте мы теперь эту заряженную частицу начнем двигать с какой-то скоростью. Вот до сих пор мы ее подвешивали на неподвижной пружине, и пружина растягивалась, а теперь мы ее вместе с динамометром и с пружиной начали двигать в эту сторону. Спрашивается, в этом случае пружина также растянется или нет? Ответ такой, как правило, так же. То есть, если мы начали двигать тело, как бы ничего не изменилось. Но иногда случается так, что если мы заряд начинаем двигать в какой-то области пространства, сила, действующая на него, меняется.
Как мы определяем, что она меняется?
Для того, чтобы заставить его двигаться равномерно без ускорения, нам надо приложить к нему растянутую пружину. И пока он покоился, нам надо было одним способом растянуть пружину, а теперь мы стали двигать его вместе с пружиной, Но он захотел куда-то лететь еще дополнительно. И вот чтобы этого не произошло, нам придется перерастянуть пружину. Фактически это означает, что сила изменилась. Я повторяю, сила-то она одна. Это мы выдумываем, деля их на гравитационные, электрические, еще какие-то. А на самом деле у нас только одна пружина, которая деформируется. Другое дело, что нам иногда удобно представить эту силу как несколько. Так вот, я сейчас умышленно отбросил гравитационные силы, чтобы с ними не путаться. У нас в этой области были только электрические силы. И оказалось, что если мы заряд начинаем двигать, то величина силы, действующей только на заряженные частицы, с нейтральными частицами этот фокус не проходит. Она меняется. Так устроен наш мир. Вот, ну, так устроен, что поделаешь. Вот можете взять динамометр и проверить, что иногда такое случается. Тогда есть два способа рассуждать. Или два способа это описать. Я не говорю объяснить, я говорю описать. Можно сказать, что изменилась электрическая сила. А можно сказать, что электрическая сила осталась прежней, а появилась какая-то новая сила. Ну и так, мы же силы складываем, понимаете?
Ну, то есть, это опять мы как бы уходим в область математического такого манипулирования, то есть, введи дополнительный какой-то элемент.
Я бы не сказал, что это математическое, это скорее физическое. Мы пытаемся договориться, как устроена природа. И вот оказывается, что есть две логические возможности сказать, из-за чего изменилась сила. Либо она сама по себе изменилась,
либо появилась.
То есть, можно было сказать, что иногда бывает так, что электрические силы зависят от скорости. Причем не всегда. Иногда бывает, что двигаешь, и ничего не меняется. А иногда бывают разные области пространства. А в другом пространстве электрическая сила такая же, а стали двигать, что-то изменилось. Так вот, я повторяю, было две возможности. Либо сказать, что иногда бывает так, что электрическая сила меняется, а иногда бывает так, что добавляется какая-то другая сила. Пошли по второму способу.
Чисто случайно, интуитивно как?
Ну, зачем мы… Ведь это же на самом деле неправда, что есть гравитационные электрические силы. Мы опять-таки пытаемся их классифицировать, чтобы было удобнее. Угу. И мы говорим, все тела притягиваются к Земле. Давайте назовем их гравитационными. А некоторые тела еще притягиваются к другим, которые заряжены. Можно же сказать, что на заряженные тела по-другому действует гравитационная сила. Угу. И сказать, что гравитационная сила очень хитрая, когда тело не заряженное – одно – одно, а когда заряженное – одно – другое. Но, наверное, это неудобно. Удобнее сказать, что гравитационные силы действуют на все тела, а на некоторые тела с некоторым свойством действуют электрические. Это свойство назвать зарядом. Так удобнее. Потому что тогда на одну гравитационную силу мы накрутим слишком много, а хочется все разложить по полочкам, по достаточно элементарно. То же самое и здесь. Забегая вперед, я скажу, что лучше-то было бы сказать, что электрическая сила изменилась. Но сказали, что появилась новая сила. Эту силу надо было как-то назвать. Ее назвали магнитной силой. Итак, магнитные силы. Электрические силы – это силы, которые действуют, раньше мы говорили, на покоящиеся заряды, а теперь мы договорились, на все заряды, покоятся они или нет. Мы договорились, что при движении электрическая сила не меняется. А вот эту добавку мы назвали магнитной силой. Итак, магнитные силы действуют только на заряды, на незаряженное тело. Магнитная сила почти никогда не действует. Но тут сразу скажут, как же, а магнит постоянный, да? Магнит – это очень сложное тело. Вот когда мы до него дойдем, просто внутри магнита есть масса движущихся зарядов. Угу. А мы говорим все-таки о простых телах. Лучше говорить о частицах, да, у которых… Тут тоже все не так просто. У частиц есть спин. И есть собственный магнитный момент.
Но это мы уходим уже вглубь. Вот на этом этапе обо всем этом мы не знаем.
Да, нет, нет, понимаете, я просто предвижу возражение тому, что я говорю. Так вот, если мы возьмем некоторую гипотетическую, бесструктурную, незаряженную частицу, вот с ними такое получится. Я не хочу идти сейчас в микрофизику. Там есть много вещей, которые до конца не совсем понятны. В макро сейчас я под частицей подразумеваю деревянный шар, который мы как-то там зарядили, к нему добавили сколько-то нескомпенсированных зарядов. Вот совсем простая вещь. Я повторяю, можно выдумать хитрые вещи, можно сделать шар, который неподвижным будет участвовать в магнитных взаимодействиях. Но давайте пока не делать этого. Так вот, итак, у нас появились некоторые новые силы, которые действуют только на заряженные частицы и только в том случае, если те двигаются. Еще раз повторяю, из этого можно придумать исключение. Давайте пока об исключениях не говорить. Тогда возникает следующий вопрос. Если причину возникновения... Ну, давайте как-нибудь нарисуем эти силы. Да, вот, скажем, электрическое действовало сюда, а теперь появится еще какая-нибудь. Вот это была F электрическая, а теперь появилась еще одна сила F магнитная. Это, конечно, можно было сказать, что когда мы шар сдвинули, просто вместо такой силы появилась такая сила. И сказать, что электрическая сила так изменилась. Но мы сказали, нет, электрическая сила осталась сама собой, а появилась магнитная сила. Теперь нужно придумать что-то, что ответственно за появление магнитной силы. Тропинка была протоптана. За появление электрических сил была ответственна сказка по имени «Электрическое поле», а теперь мы выдумываем сказку, которую назовем «Поле магнитное». И когда такое чудо происходит, когда в какой-то области пространства, в том случае, когда мы начинаем двигать заряд, сила, которая действует на него, меняется, мы говорим, что появляется магнитная сила, и значит, здесь, кроме электрического поля, существует еще что-то, что называется магнитным полем. Вот что я подразумеваю, когда говорю, что появилось магнитное поле. Это значит, здесь теперь сила начала зависеть от скорости движения. Не только от величины заряда, но и от скорости. Теперь нам нужно договориться о том, в чем измерять магнитные поля, как им чего-то приписывать. С электрическим полем было все относительно просто. Мы говорили, что электрическая сила пропорциональной величине заряда по модулю. Чем больше заряд частицы, тем больше сила. И тогда, грубо говоря, силу, поделенную на заряд, мы называли вектором напряженности электрического поля. Электрическая сила делить на заряд. Итак, это электрическое поле. Это физический объект, который мы выдумали для обозначения, для того, чтобы как-то отвечать на вопрос, откуда взялась сила, а вектор напряженности электрического поля – это чисто математический объект, который мы приписали этому полю, чтобы как-то о нем говорить количественно. Ну, также скорость – это когда тело отсюда куда-то уезжает, а вектор скорости – это стрелочка, длина которой равна, сколько проехало тело на время. Вот есть некоторая физическая интерпретация, а есть его математический образ, так же и здесь. Поэтому, что такое магнитное поле, я не буду говорить так же, как не говорил, что такое электрическое. Нам надо договориться, как его описывать, какой величиной, каким вектором. Значит, здесь есть одна проблема. Значит, здесь было все просто. У нас было только одно направление, куда действует сила, другого направления у нас не было, и мы договорились, что электрическое поле направлено туда, куда действует сила, действующая на положительный заряд. Я линии нарисовал в ту сторону, куда действовала сила. У поля на самом деле нет линий. Мы договорились его так рисовать, не более того. Теперь надо договориться, как изображать то магнитное поле, которое привело к появлению магнитных сил. Мы будем пытаться его задавать с помощью вектора. То есть, чтобы задать вектор, надо задать величину поля и направление. Первое утверждение. Опыт показывает. Хорошо? Физики хорошо. что в любой точке пространства, где существуют магнитные взаимодействия, всегда существует, а это значит, что при движении силы меняются, всегда существует такое направление движения заряда, при котором магнитные взаимодействия не появляются. Если в разные стороны двигаем, сила меняется, но есть одно направление, скажем, такое. Если я вдоль него двигаю заряд, то никакой магнитной силы нет, остается только электрическая сила. Причем двигать вдоль этого направления можно как сюда, так и сюда. Это опытный факт. Кто не верит, берите шары, пружины, двигайте, смотрите и так далее. Правда, возникает вопрос, как создать это чудо? Ну, я подскажу, вокруг этой области пространства надо навить много-много проводов и пропускать там много-много электрического тока. Вот тогда это чудо будет возникать. Но это мы уже забегаем далеко вперед. Мы стали говорить, как вычислять магнитное поле и кто его создает. А пока мы говорим, что просто вот такое происходит. Так вот, в отличие от линии электрического поля, которые направлены туда, куда действует сила, линии магнитного поля – это такое направление движения заряда, когда магнитные силы не возникают. Это куда можно двигать заряд, чтобы при этом остались только электрические силы. Ох, ничего ж себе, так сказать. Поэтому линии магнитного поля, их иногда по аналогии это силовые линии магнитного поля. Это полная белиберда. Вот линии электрического поля, они силовые, они смотрят туда, куда действует сила, приложенная к положительному заряду. А линии магнитного поля, они никакие не силовые. Это куда можно толкать заряд, чтобы магнитных взаимодействий не появилось. Это совершенно другая вещь. И вот оказывается, в каждой… Ну, я сейчас её нарисовал прямой, на самом деле она может изгибаться, но в маленькой области хоть сюда толкай, хоть сюда… То есть можно толкать в обе. Это экспериментальный факт. Для того, чтобы задать направление вектора, мало задать линию, вдоль которого он действует. Надо еще договориться, сюда он действует или сюда. Пока отложим. Пока отложим. Дальше. Следующим номером нашей программы давайте обсудим, а чему равна сила, действующая на наш заряд. Итак, теперь у нас, я отдельно нарисую, есть некоторое направление, при движении которого, вдоль которого силы не возникает, и это направление мы выберем потом за направление вектора магнитного поля, которое будем обозначать буквой «Б». Это некоторый аналог «Е», но только направление – это совсем другое. И вот теперь, если мы берем наш заряд и начинаем двигать в каком-то другом направлении, например, сюда, под углом альфа, то оказывается, что магнитная сила по величине пропорциональна величине заряда. Можно это на эксперименте установить? Пожалуйста. Двигайте в этом направлении заряд с той же скоростью, но увеличите его в два раза, или уменьшите в два раза, прикоснитесь к такому же шару, который половину возьмет, и она станет в два раза пропорционально величине заряда, пропорционально скорости заряда. Да, действительно, если скорость ноль, никаких магнитных сил нет. Оказывается, зависимость линейная, не квадратичная, не корень из пи, не логарифмическая, а простая линейная. И еще она пропорциональна синусу угла между направлением скорости и направлением линии B.
Сразу оговорка, почему сразу вводят вот тригонометрическую функцию, да? Почему синус, почему не просто величине этого угла или синус угла?
Ну, синус, он это же не равен величине. Вот измеряете и увидите, что с синусом ляжут точки лучше всего.
То есть, это тоже такой некий эксперимент.
Это чистые, это все чистые экспериментальные данные. Правда возникает, вот вы можете под разными углами смотреть и потом решать задачу, какая функция от угла альфа лучше всего работает. А пропорционально альфа не пойдет, потому что, скажем, если мы двигаем сюда, а потом начнем двигать сюда,
практически одно и то же.
То альфа-то станет пи,
да.
И тогда должно быть много, а сюда-то тоже ноль. Поэтому эта функция должна меняться от нуля до нуля при повороте как минимум на 180 градусов.
Да, это синус.
Но это уже… Нет, можно и другие функции придумать. И тангенс тоже периодичен, но тангенс на бесконечность Нет, можно синус в квадрате тоже нехорошо, потому что это константа плюс синус удвоенного угла. Нет, ну, можно какую-нибудь квадратичную функцию, да, парабола. Тут ноль имеет и тут. Но вот оказывается, что вот это подходит лучше. Тут есть один вопрос. А угол между скоростью и каким направлением? Этим направлением или этим?
Угу.
Наплевать, потому что синусы двух дополнительных углов, они равны. Поэтому пока нам не важно, куда направлено поле. Правда, я напишу так. Если я написал силу без стрелочки, это модуль силы.
Угу.
А заряд может быть и положительный, и отрицательный. Это модуль скорости, это положительно. А синус тоже может быть положительный и отрицательный. Поэтому поставим-ка мы здесь модули. Чтобы не получить, что у нас модуль силы будет равен отрицательному числу. А, кстати, еще интересно, оказывается, если мы заряд будем двигать в другую сторону, то, вообще-то говоря, у нас сила поменяет свое направление. И если заряд поменяем на минус заряд, то сила тоже поменяет свое направление. Но о направлении мы пока не говорим, мы говорим о величине. Ну, а теперь посмотрите, если есть такая пропорциональность, то тогда отношение силы, действующей на наш заряд, к величине заряда, к скорости и к синусу угла между скоростью и направлением b будет константой. И вот эту константу, она характеризует только ту область пространства, в которой это происходит, а уже от заряда больше, от скорости и от угла вроде как не зависит. И вот эту константу мы назовем модулем вектора b по определению. И скажем, что за величину вектора b выбирают такое поле за единицу, такое магнитное поле, в котором на заряд, на единичный заряд, который движется с единичной скоростью, чтобы синус был единица, под прямым углом к вектору b будет действовать единичная сила. Вот если мы создадим такие условия, что, двигая заряд в один кулон с единичной скоростью в метр в секунду в этом направлении, мы получим силу в 1 ньютон, ура, у нас здесь появилось единичное поле. Но если мы так ввели поле b, то по модулю мы напишем, что сила магнитная равна произведению по модулю заряда на скорость, на поле, на величину вектора b, только модули пока, на синус угла между ними. И тоже все по модулю. Я сейчас сразу хочу уйти от системы единиц си. Я сейчас сказал так, как сделано в си. Но посмотрите, у нас есть еще формула электрическая сила по модулю. Это заряд на электрическое поле. Магнитная сила по модулю – это тоже заряд на магнитное поле, но еще и на скорость. Это значит, что размерности электрического и магнитного поля будут разные. Ну, потому что здесь ньютоны, тут ньютоны, здесь кулоны, а здесь ньютон делить на кулон, а здесь у нас… Ну, не совсем так, тут еще единица на 4π эпсилон с ноликом, но мы договорились, что эти вещи не писать. А здесь у нас единицы силы, единицы заряда, а тут еще скорость. А вот для будущего очень хочется сделать, чтобы e и b измерялись в одних единицах. И тогда здесь лишней является размерность скорости. Но давайте мы тогда эту скорость поделим на какую-нибудь другую скорость. Ведь мы же как угодно можем величину b определять. Но вот забегая немножко вперед, не бойтесь, в этом нет никакого подвоха. Это просто договоренности о системах единиц. Оказывается, в мире есть некоторая великая постоянная для всего скорость. Это скорость света в вакууме.
Так вот, давайте поделим здесь V на C. И тогда скажем, что единичное поле магнитное – это когда заряд движется, тут теперь будет стоять V к C, со скоростью света, хотя он не может двигаться с такой скоростью, под прямым углом и действует единичная сила. На самом деле мы просто умножили обе части равенства на один и тот же коэффициент. Но так удобнее. Если мы так ввели форму, так в поле B, у нас тогда B и E в дальнейшем будут измеряться в одних величинах. А это будет удобно. Можно было какую-нибудь другую скорость выбрать. Например, скорость, с которой вы любите больше всего ездить на автомобиле. Ничем не лучше. Но просто эта скорость достаточно универсальная, поэтому выбрали ее. Ну что ж, величину вектора B мы нашли. Теперь мы нашли величину вектора B, договорились, не нашли, да, и договорились, вдоль какой прямой он смотрит. Осталось договориться, в каком из двух направлений.
Правило левой и правой руки.
Опыт показывает, опять опыт показывает, что магнитная сила, действующая на движущийся заряд в магнитном поле, всегда перпендикулярно плоскости, натянутой на вектор скорости и вектор B. Вот сейчас у нас вектор скорости и вектор B лежит в плоскости доски. Опыт показывает, что в этом случае, куда бы мы ни двигали заряд, сила будет всегда двигаться, действовать либо сюда, либо туда. Это еще один экспериментальный факт. Поэтому теперь я нарисую все немножко по-другому. Вот эта плоскость, которая горизонтальна, вот в этой плоскости у нас есть линия B. Пока мы не знаем, куда она смотрит, туда или сюда. Еще раз, это линия при движении, вдоль которой силы магнитные не появляются. Заряд сейчас движется сюда со скоростью V. И заряд положительный. Утверждается, что из опыта, что сила всегда направлена перпендикулярно этой плоскости. То есть она может смотреть либо сюда, либо сюда. А теперь давайте посмотрим сюда. Мы один вектор умножаем на другой вектор и на синус угла между ними.
Векторное произведение.
У нас была операция векторного произведения, уже выдуманная математикой. Так давайте по определению. Да, и, кстати, векторное произведение всегда перпендикулярно со множителем. Очень здорово, что математики придумали такую операцию. Так уж коль скоро математики нам придумали такую операцию, а у нас есть произвол в выборе B, давайте из двух направлений выберем все так, чтобы получалось векторное произведение. То есть, если в данном случае сила направлена сюда, то мы выберем ее направление так, что если мы V будем крутить к B с помощью правой руки, большой палец покажет нам силу. А если бы сейчас, и тогда в данном случае мы скажем, что вектор B смотрит в эту сторону. А если бы сейчас случилось так, что сила смотрит в обратную сторону, то тогда бы мы сказали, что вектор B смотрит в эту сторону. Мы бы сказали, что вот так надо крутить. Итак, не сила смотрит так, чтобы V умножить на B давало нам силу, а мы выбираем вектор B. Я повторяю, скорость – это более-менее реальный вектор. Мы хотя бы видим, как тело перемещается, можем поделить перемещение на скорость. Сила – это более-менее реальный вектор. Мы его видим с помощью динамометра, можем измерить. А вот B – это выдумка. Мы выдумали что-то, что привело к появлению магнитных сил, а теперь хотим его как-то количественно описать.
Ну как, почему? Не совсем, как бы он условно тоже реален, то есть мы видим какую-то часть пространства, в которой не проявляется сила, если заряд движется вдоль него, поэтому он как бы условно реален.
Ну, согласитесь, что мы выбрали за направление изначально B вообще какую-то дичь, куда двигать заряд, чтобы сила не появлялась. Ничего себе реально.
Ну да.
Если я хочу сказать, что никакой линии B в пространстве на самом деле не висит.
Ну да, я понимаю, я имею в виду, что есть некий тогда так. Можно ли так сказать, что да. Есть в пространстве какая-то часть, движение вдоль которой у нас ни к чему не приводит, да. И мы эту часть пространства.
Не часть, направление.
Направление, да.
Выбирать за направление выдумываемого нам вектора.
Да.
Вектор B мы выдумываем так же, как выдумывали вектор E.
Ну, то есть обозначили вот эту часть пространства неким вектором.
Свойства этой части пространства. Свойства. Ну, наверное, да.
Хитро. Блин, как до этого вообще додуматься можно было, ей-богу. В школе вот этого. Ну, в школе вот ты приходишь. Вот, грубо говоря, это сейчас кусочек школьной. Я прошу прощения за отступление. Кусочек школьной программы.
Нет.
Ну, условно, в школе.
В школе не так говорят.
Ну, в школе не важно. Ну, около того, что в школе говорят, что вот есть три вектора, вот они между собой так коррелируют. Но не объясняют, откуда это появляется все.
В школе обычно говорят, что магнитное поле смотрит туда, куда показывает стрелка компаса.
А, еще лучше. Ну да, чтобы не было диссонанса.
Очень наглядно, согласитесь. Принесли компас, он встал. Перенесли, встал. Я буду рисовать линию. Обалденно наглядно и очень хорошо. А тогда, когда мы об этом договорились и скажем, что смотрит она туда, куда направлена, хоть убей, не помню, южная или северная стрелка, поскольку это тоже чистая договоренность, я так никогда не думаю. И тогда линии поля очень наглядны.
Да.
И тогда говорят одно, говорят, опыт показывает, просто можно сказать, что вот здесь получается векторное произведение и все. Есть только одна проблема. А что такое стрелка компаса? Все дело в том, что мы один раз договорились, что есть нечто, о чем нам трудно говорить, это заряд. Мы же не стали говорить, что такое электрический заряд, мы это как-то приняли. Вот если бы теперь, зная, что такое заряд, можно было объяснить, что такое стрелка компаса, было бы хорошо. Но вся беда в том, что на сегодняшний день сегодняшняя физика из первопринципов, без каких-то дополнительной мистики, химической какой-то, не может объяснить, что такое ферромагнетик. И поэтому говорить, что линии магнитного поля – это то, куда показывает я не знаю что, не очень хорошо. Нет, мы также с зарядом сделали, но мы уж один раз сделали этот грех. Но зачем грехи множить? Я пытаюсь грехи не множить и ввести магнитное поле через то, с чем мы договорились, о чем мы договорились в электростатике. Ну и тогда теперь можно уже, когда мы договорились о направлении вектора B, можно записать векторное равенство. Итак, теперь сила, действующая на заряд, движущийся в поле в области, где есть магнитное поле, равна заряду на векторное произведение его скорости. Давайте заряд большой буквой писать. Мы большими буквами будем обозначать все, что касается тех, кто принимает силы, а маленькими тех, кто создает силы, тогда здесь надо было бы написать тоже Q большое. Это заряд, который испытывает действие силы. А маленькие Q – те, которые будут создавать силу. Здесь скорость заряда, который принимает силу, она тоже большая. Из соображений удобства размерности, поделенная на c, умножить на b. Вот такая сила называется силой Лоренца. Я напомню, что векторное произведение, мы V крутим к B и получаем векторное произведение. И оно всегда перпендикулярно плоскости, на которую лежит на двух непараллельных векторах. Хитрый вопрос, а если вдруг вектора параллельны, тогда плоскостей можно сколько угодно, направление сил сколько угодно. Но если вектора параллельны, мы двигаем заряд вдоль линии B, а тогда сил не возникает. Этого вопроса просто нет. Ну вот мы сделали главный шаг. Мы договорились, что такое магнитные силы. И как их теперь вычислять. Ну теперь я был бы не я, если бы мы не рассмотрели несколько примеров, а что бывает, когда заряд движется в магнитном поле. Естественно, мы сейчас выдумаем такое пространство, где во всех точках магнитное поле одинаково. Как его создать – это другой вопрос. Ну, по секрету скажу, как это проще всего сделать. Надо здесь вот так навить провод равномерно и пустить по нему постоянный ток. Тогда внутри этой трубы из навитого провода почему-то окажется такое поле, что оно будет везде одинаково. Это можно экспериментально установить. Во всех местах заряд таскайте с какой-то силой, он будет одинаковую силу испытывать. Такая штука называется соленоид. Вот в нем, ну, проще всего разбираться, когда поле постоянно. Самое трудное, что теперь у нас будет необходимость рисовать 3D-картинки. Ну, хрестоматий, да, тут уже, кстати, про магнитные поля можно уже сказать интересную вещь. Смотрите, если заряд движется сюда, то сила смотрит под прямым углом. Тогда работа этой силы, а я напомню, что мы работой мы называли скалярное произведение силы на перемещение. А перемещение у нас – это V на время дельта Т. Но смотрите, как интересно. У нас сила всегда перпендикулярна скорости. И поэтому скалярное произведение у нас всегда ноль. Магнитные силы не умеют совершать работы. А была теорема, что изменение кинетической энергии или кинетическая энергия в конце минус кинетическая энергия в начале равна работе всех сил. А вот если мы сделали так, что у нас есть только силы магнитного поля, а магнитные силы не умеют совершать работу, тогда получается, что изменение кинетической энергии – ноль. А это означает, что V2 в квадрате равняется V1 в квадрате. А это означает, что модуль V2 равен модулю V1. А это означает, что магнитное поле может менять направление скорости, но не может менять саму скорость. Магнитное поле не умеет ни разгонять частицы, не тормозить. Электрическое поле прекрасно разгоняло частицы, а магнитное поле может их только заворачивать. Потрясающе хитрая частица. Тогда представим себе, что сейчас магнитное поле смотрит внутрь доски. Удобно рисовать так. Это стрелочки B. И они смотрят на нас хвостовым оперением. Ох, сказал вектор магнитного поля и понял, что немножко ввел людей в заблуждение. Когда-то, когда мы говорили про векторное произведение, мы говорили, что если есть два вектора, и мы их векторно перемножим, мы получим не вектор, а псевдовектор. Такую хитрую вещь, которая зависит от того, правую или левую руку мы выбрали. Правда, вот кто-то в переписке, наверное, кто-то из математиков, сказал, раздув щеки, что это только неграмотные физики называют вектора и псевдовектора. Оказывается, есть вектора первого рода и второго рода. У меня сразу возник вопрос, а третьего рода нет? Вот есть вектор и псевдовектор, а псевдо-псевдовектор – это снова вектор. А вот если у нас первого, второго, тогда еще можно задать вопрос, не бывает ли векторов полуторного рода, пятнадцатого рода и так далее. Я не понимаю, почему решили вдруг так их классифицировать. Как-то вот, по-моему, очень удобно. Один вектор почти настоящий, а второй не настоящий. Его направление зависит от выбора правой руки. А теперь смотрите. Само векторное произведение, оно при перемножении векторов дает псевдовектор. Но сила-то – это настоящий вектор. Оно пружиной измеряется. И скорость – настоящий вектор. Поэтому мы должны будем с вами признать, что B – это не настоящий вектор, это псевдовектор. И если мы право поменяем налево, У нас силы останутся, скорости останутся, а B перевернутся. Оказывается, направление вектора B зависит от того, какую руку мы считаем правой. Поэтому это совсем выдумка. Эта выдумка еще зависит, повесилась на нашу договоренность, какая у нас рука правая, а какая левая. Вот электрическое поле, оно вектор, а B – это псевдовектор. Итак, да, и второе. Я так это говорю – магнитное поле. А правильное название вектора B – это вектор магнитной индукции. Была в свое время сделана у физиками филологическая ошибка. Им надо было B назвать магнитным полем. А некоторый аналог, помните, у нас в электростатике диэлектриков появился вектор D, который мы назвали вектором электрической индукции. Он помогал нам решать задачи, когда были дополнительные заряды. Это такой выдуманный совершенно вектор, не имеющий вообще никакого прозрачного физического смысла. Так вот, конечно, вектор B надо было назвать вектором магнитного поля. А потом в веществе там тоже появятся дополнительные вещи и тоже появится вспомогательный вектор. И его надо было назвать вектором магнитной индукции. Но в свое время совершили ошибку. И тот вектор назвали, вектор H, магнитным полем. Это ужасная вещь, она очень путает и учащихся, и людей. Есть масса людей, которые пытаются все поставить с головы на ноги. Ричард Фейнман называет B магнитным полем. И Ландау называет B магнитным полем. Но Ричард Фейнман поменял название правильно и оставил здесь вектор B. А Ландау, поскольку все привыкли тот вектор называть H, он H-ом пишет это поле, а дополнительное пишет через B. И вы понимаете, что теперь путаница просто ужасная. Все хотят это исправить, каждый пытается исправить по-своему, поэтому я, как всегда, в эти споры лезть не хочу. Я обычно стараюсь говорить вектор B и вектор H, и все меня понимают. Поэтому тот, который в выражении для силы, он будет B. Тот, который в выражении вспомогательный, будет H. Еще раз, будьте внимательны. В теории физики Ландау...
Если вдруг есть люди, которые подсчитывают Ландау перед
сном... Там наоборот. При этом, естественно, для H пишутся все правильные... Можно же любой буквой, хоть твердым знаком обозначить. Но вот чтобы вокруг этого пустяка не возникало споры. Вот мы сейчас ввели тот вектор, с помощью вектор B, с помощью которого измеряются силы. Я буду его называть магнитным полем B. Хотя в школьном учебнике он называется вектор магнитной индукции. Магнитной индукцией язык не поворачивается называть. Магнитным полем мы протестуем против школьного учебника. Вот очень неприятная ситуация. Так вот, вектор B смотрит туда, и пусть у нас положительная частица с какой-то скоростью сюда влетает. Вот она летит, и у нее скорость смотрит сюда. Куда будет действовать на нее сила? Как мы договорились, сила будет перпендикулярна и вектору B, и вектору скорости. Значит, она, во-первых, будет лежать в плоскости доски, поскольку вектор B смотрит туда. Поэтому она в плоскости доски и перпендикулярна скорости. То есть она либо вверх, либо вниз. Куда? Правилом правой руки. V крутим к B, и большой палец показывает, что сила смотрит вот сюда. О, я еще предвижу страшные негодования. А в школьном учебнике нет правила правой руки. В школьном учебнике для этого выдумано правило левой руки, которое звучит вообще фантастически. Надо поставить левую руку так, чтобы линии B втыкались в ладонь. Кисть показывала, куда смотрят пальцы. Тогда большой палец покажет, куда смотрит сила. Но зачем, когда есть операция векторного произведения, о которой все давным-давно договорились, выдумывалась альтернативную операцию с другой рукой, которая тоже приводит к тому же результату? Угу. Ну зачем? Поэтому, конечно, кому, если очень хочется, пользуйтесь правилом левой руки. Но зачем знать два правила вместо того, чтобы знать одно? Вот я люблю знать как можно меньше. Итак, понятно, что под действием этой силы скорость меняться не будет, мы договорились, но тело будет искривлять свою траекторию, то есть полетит как-то так. Угу. Тело прилетело сюда, скорость осталась прежней, но сила теперь будет смотреть перпендикулярно скорости, будет смотреть вот в этом направлении. И будет по той же величины. А значит, ускорение, масса-то тела не меняется, будет одно и то же. И так тело, все время двигаясь, заворачивая сюда, и на него действует всегда одна и та же сила, создавая одно и то же ускорение. И скорость у нас всегда одинакова. А я вам напомню, что при движении по окружности у нас центростремительное ускорение равнялось квадрату скорости делить на радиус окружности. Скорость всегда одинакова, ускорение, сила на массу всегда одинакова. Значит, радиус кривизны траектории всегда одинаков. Поэтому тело полетит по окружности. Итак, если тело влетает в магнитное поле, то оно, причем его скорость направлена перпендикулярно линиям поля, оно начинает летать по круговой траектории. Конечно, это доказательство такое хлипкое. Что-то кривизна постоянная. Очень хлипкое доказательство. На самом деле надо делать все проще. Надо писать второй закон Ньютона. М. Но ускорение. А ускорение – это производное от скорости dv по dt равняется q делить на c векторно v на b. И честно решать это дифференциальное уравнение, спроецировать все на оси. У нас из-за того, что здесь векторное произведение, для x-овой компоненты скорости будет y-ковая компонента, а для y-ковой – x-овая. И уравнения зацепятся друг за друга. Получится система из двух дифференциальных уравнений, сцепленных друг с другом. Да, тут будут некоторые математические проблемы, как эту штуку решать. Но это решается. Если это... У этой задачи, это обычное дифференциальное уравнение, есть теорема единственности. Тут все уже хорошо. И действительно, если сделать все честно, получится движение по окружности. Ну, я думаю, мы этим сейчас заниматься не будем. Пожалуйста.
Пожалуйста, не надо, да?
Кто хочет, вы получите огромное удовольствие, расцепляя эти уравнения.
Ну, грубо говоря, на практике тоже же видно, что движение, я так понимаю, будет по окружности, поэтому результат решения этого уравнения ты как бы уже знаешь, ты уже понимаешь, что должно получиться нечто математически описывающее окружность. Верно я рассуждаю?
К сожалению, на практике окружность не получается.
Понятно.
Потому что всегда есть еще одна сила, от которой не убежать. Это сила радиационного трения. И когда у вас заряд крутится по окружности, он излучает электромагнитные волны и теряет энергию. И поэтому это очень гипотетически. И на самом деле он будет крутиться по скручивающейся спирали. Если у вас большие массы и слабые поля, и не очень и большая траектория, то она будет слабенько скручиваться, и этим можно
пренебречь.
Но если вы посмотрите на треки частиц в пузырьковых камерах ускорителей, да, где большие поля, там хочется увидеть трек сильно кривой, потому что он дает информацию о заряде и скорости частицы, то там прямо видно, что он закручивается прямо, как я не знаю что. Ну да, но практика показывает, ну я бы сказал так, практика показывает, что поскольку здесь получается движение по окружности, честно, абсолютно честно получается движение по окружности, и абсолютно хорошо это получается здесь, это означает, что в случае магнитных взаимодействий законы Ньютона работают. Это тоже изначально не... Мы ж полезли во что-то очень-очень странное на самом деле. У нас какие-то странные силы, которые то появляются, когда двигаешь. Но, слава богу, ньютоновские законы пока дают правильные результаты. И это, в общем-то, есть некоторая положительная вещь. Тем не менее, все-таки одно свойство движения по магнитному полю, по окружности в магнитном поле, я хотел его показать. Итак, если у нас окружность радиуса R, сейчас на заряд действует только одна сила, второй закон Ньютона, я очень красно буду писать, МА равняется магнитная сила, а магнитная сила Q В к С на Б, угол у нас прямой, а при движении по окружности А – это квадрат скорости делить на радиус, а здесь будет Q В к С на Б, и мы получаем с вами связь скорости с радиусом окружности. Ну, на одну скорость можно сократить, и тогда радиус окружности оказывается равным МВ делить на Q Б, радиус М, и С у нас пошло в числитель. Ох, как тут интересно. Посмотрите, оказывается, при заданной скорости у нас частицы с разным отношением заряда к массе будут летать по окружностям разных радиусов. И чем массивнее частица, тем по окружности большего радиуса она полетит. Когда до этого додумались, в химии наступила новая светлая жизнь, потому что возник прибор, который называется масс-спектрограф или масс-спектрометр. Идея очень простая. У вас есть неизвестный газ, который вы хотите узнать его химический состав. Ну, наверное, не так трудно создать пучок этого газа, который будет из дырочки вылетать. Ну, качаете насосом, может, не знаю как. При этом хорошо бы, что этот пучок летел бы в вакууме, чтобы он ни на что не натыкался. То есть тут вообще надо откачать воздух. Здесь-то газ есть, есть дырочки, вот молекулы газа летят. Поперек этого пучка мы с вами кинем пучок быстрых электронов. Ух ты, откуда нам взять пучок быстрых электронов? А легко. Мы возьмем обычный конденсатор. И эту пластину начнем подогревать. Оказывается, если вы нагреваете некоторые металлы, с пластин срываются электроны. И поэтому здесь у нас появится электронный газ. Опять-таки, это все в вакууме находится. Теперь мы на эту пластину подадим плюс. Просто зарядим их электрически. А на эту, естественно, минус. Тогда электроны, будучи отрицательно заряженными, рванутся к положительной пластине. Они на нее попадут и будут постепенно разряжать. Но чтобы этого не было, мы поставим батарейку, и они будут заряды восстанавливать. Но все электроны будут гибнуть на положительной пластине. А вот здесь мы сделаем дырочку. И некоторым электронам повезет, они попадут не в пластину, а в эту дырочку. И тогда они со свистом полетят дальше. И если мы сюда приложим большую разность потенциалов, несколько киловольт, полетят они, будьте уверены, достаточно быстро. И вот когда эти со свистом летящие электроны, ну, на самом деле тут не нужно киловольтов, тут нужно десятки вольт, будут пересекать поток газа, они будут с некоторыми атомами сталкиваться и у них выбивать электрон. И атомы превратятся в ионы. Правда, у электронов много, у атомов много электронов, но, скорее всего, электрон выбьет только один электрон, потому что второй уже будет притягиваться к положительному иону, и чтобы его выбить, той энергии, которую мы сюда дадим электрону, просто не хватит. Поэтому дальше, если здесь у нас были нейтральные атомы, то теперь у нас здесь возникнут те же нейтральные атомы, и ионы. Нейтральные атомы нам не интересны. Нам интересны ионы. Теперь мы берем снова конденсатор, у которого две дырочки. И наша смесь атомов и ионов влетает сюда, а в этом конденсаторе мы здесь подаем плюс, а здесь минус. Напомню, снаружи конденсатора поля нет, и атомы летят равномерно, ионы. А здесь гигантское поле от плюса к минусу, и наши положительные ионы жутко разгоняются. А нейтральным атомам наплевать, они как тащились со скоростью тепловыми, так и тащатся. Поэтому на выходе у нас получается смесь нейтральных атомов и ионов, которые жутко разогнались. Но вот в физике плазмы быстрые заряды, это жаргон, конечно, обозначают, это никакой не вектор, значит, он летит быстро. А вот теперь, когда у нас есть положительные атомы, которые летят с известной скоростью, мы теперь все это кидаем в магнитное поле. И мы с вами уже видели, что положительно заряженные атомы начинают заворачивать. Но мы видим, что в зависимости от них массы, у нас же заряд-то одинаковый у всех, заряд электрона, они заворачивают по разным траекториям. И мы сортируем ионы по их массе. Здесь можно поставить детекторы, которые щелкают, когда прилетают частицы. Так вот, этот прибор, в принципе, позволяет зарегистрировать один чужой атом в газе из других атомов. Он просто прилетит в соответствующий детектор. Ну, конечно, один нет, мы что-нибудь где-нибудь потеряем, электронами здесь промажем, он здесь погибнет. Но, тем не менее, чувствительность такой штуки по сравнению с со стандартными химическими реакциями, когда химики делают какие-нибудь, как они там называются-то, эти тестовые реакции, это на каждое вещество у них есть, ну, там реакция серебряного зеркала, ну, в общем, как-то они называют очень уважительно этих реакций, но там вам надо макроскопическое количество этих атомов, а здесь вы практически можете, в принципе, найти один атом. Это, конечно, переворот во всей химии. И теперь химик без масс-спектрографа – это, вообще говоря, не химик. И вот сейчас в университете на физфаке масс-спектрографа нет, а на химфаке они стоят. Это вот просто… Причём это большая штука. То есть это занимает вот не такую комнату, это серьезное оборудование. Там много вакуума надо, хорошие вакуумные насосы, большие поля. Это не на столе такая штука будет стоять. Вот такое применение. Ну, еще одно применение, все-таки оно тоже важно. Правда, оно немножко устарело. Но пока были телевизоры, оно было, ну, очень важно. Вот раньше в телевизорах было такое устройство, которое называлось электронно-лучевая трубка. Это из стекла делали вот замкнутый объем такой формы и откачивали еще из него воздух. Дальше сюда ставили тот же самый конденсатор, как и здесь, который излучал электроны. Кстати, такая штука называется электронная пушка. И на электронной пушке напряжение в телевизоре, по-моему, 3 кВт, а в цветных там аж 5-6 кВт. Поэтому, если вы в старом телевизоре не видите точки луча здесь, у вас, скорее всего, не работает электронная пушка, но наличие напряжения на ней языком пробовать не надо, там много кВт. И тогда у вас электроны, разгоняясь, летят прямо, попадают на экран, а экран покрыт какой-то химической дрянью, которая устроена так, что если по ней бьет электрон, она светится. И у вас в центре появляется, вот если экран мы так нарисуем, в центре появляется точка. Ну, такую передачу смотреть неинтересно. Оказывается, этот луч можно двигать, можно поставить пластины конденсатора, и подавая на них напряжение, тогда здесь появится электрическое поле, электронный луч будет заворачивать. Кстати, кто любит решать задачки, давно не задавал. Пусть на пушку подано напряжение U большое, сюда подано напряжение U малое, расстояние между пластинами D известно, длина пластин известна, и расстояние от пластин до экрана L большое известно. А вам надо нарисовать балерину с ногой длиной L. Спрашивается, какое напряжение надо подать сюда, чтобы нарисовать ногу длиной L, то есть чтобы луч отклонился на L по экрану. Ну, естественно, он будет так заворачивать. Тут надо не переусердствовать, чтобы луч в стенку не попал, чтобы на эту пластину не попал. Но, тем не менее, с помощью этих двух электродов луч можно вверх-вниз гонять. А если теперь мы еще и вот так поставим два электрода, то луч можно вправо-влево гонять. И в результате в телевизорах делается так, что луч вот так бегает по экрану, рисуя такие строки. А теперь, если, причем, по-моему, стандарт 625 строк на экране телевизора, и эти 625 строк лучом рисуются за 1/25 секунды. Ну, а теперь, если вы будете вместе с этим менять напряжение здесь и менять интенсивность луча, то есть яркость свечения, то вы вот так по точечкам нарисуете диктора, который вам будет на завтра погоду рассказывать и, конечно, наврет. Ну, тут много чего интересного есть. Ну, вот, во-первых, стандарт кино был 24 кадра в секунду. А стандарт телевизионной развертки 25 кадров в секунду. Конечно, удобно, чтобы один кадр фильма, когда вы показываете, совпадал с одним кадром развертки. Поэтому долгое время, когда показывали фильмы кино на телевидении, они шли немножко меньше по времени, чем в кино. Потому что они шли чуть-чуть быстрее, чем в обычном кино. Но потом там всякие сказки рассказывали, я уж не знаю, верить в них или нет. Кому-то пришла в голову идея, чтобы скорость была одинаковая, давайте 24 кадра в секунду показывать фильм, а 25-й кадр – надпись «Пейте пепси-колу», и вы вроде бы не успеваете увидеть его, но ваше подсознание не дремлет, и после этого вы все бежите покупать пепси-колу.
Чем в 90-е годы пользовалась некая Илона Давыдова? Был такой метод изучения английского языка 25.
Еще помогало немножко?
Я не знаю, я был маленький, я не этот самый, но я регулярно смотрел рекламу о том, что с помощью 25-го кадра ты вот, грубо говоря, садишься и как в фильме «Большая перемена» на подкорку, значит, там это записываешь.
Не знаю, что-то мне сомнительно, что меня так пить пепси-колу составит. Но может попробовать, но что-то не знаю. Что-то мне кажется, что таким образом можно только очень примитивным сознанием управлять. Ну, не знаю. Не знаю. Вот. На самом деле так ничего не получится. И никакой картинки мы тут не увидим. Дело в том, что когда у нас тепловые электроны вылетают, они вылетают не точно сюда, а под разными углами. Конечно, они потом так-то ускоряются, но поперечная скорость у них остается. И поэтому отсюда вылетают электроны с огромной скоростью по оси, но маленькой скоростью поперечной. И пока они летят сюда, они за счет поперечной скорости размажутся, и вы получите равномерно светящийся экран. Что скучно. Однако есть возможность. Если мы внутри создадим продольное магнитное поле, мы с вами говорили о движении частиц, которые влетают поперек магнитного поля. А если теперь у частицы скорость направлена под углом к магнитному полю, то ее можно разложить на такую и такую. Мы с вами уже говорили, что если бы частица летела вдоль магнитного поля, никаких сил бы не было. А поперек крутится. Ну и, наверное, тогда движение частицы, летающей под углом, можно рассматривать как сумму двух движений. С постоянной скоростью сюда и вращение вот так. И частица летит, и крутится. Тогда она далеко от оси не улетит. Ну, кстати, это большой вопрос. Если можно скорость разложить, будет ли это сумма двух движений? Опять-таки, сразу хочется сказать, а кто сказал? Но если вы напишете дифференциальные уравнения и сделаете все аккуратно, окажется, что так действительно получается. Но самое главное, что если мы сейчас посчитаем период вращения в магнитном поле, период – это 2 πr, длина окружности, делить на скорость. И смотрите, как здорово. У нас r пропорционально скорости. Чем больше скорость, тем по большему радиусу летит частица. Поэтому r сократятся, вернее, скорости сократятся, и у нас получится, что период – это 2 πr МС на КУБ. И это означает, что все электроны вот так будут крутиться за одно и то же время. А теперь смотрите. Они с оси вылетели с разными скоростями под разными углами. А так они летят с одной скоростью. Дальше они все летят по окружности и иногда прилетают на ось. И они, поскольку период обращения один и тот же, независимо от поперечных осей, скоростей, они на оси будут собираться всегда в одной точке. И поэтому у нас электронный пучок иногда будет собираться в одну точку на оси. Ну, конечно, если мы пренебрегаем электрическим отталкиванием между электронами. И, естественно, теперь подобрать такое напряжение, такую скорость и такое магнитное поле, чтобы они собирались все в одну точку на экране. Тогда мы получим то, что называется магнитная фокусировка. Ну, надо сказать, на телевизорах так давно уже не делают. Там обычно электрическими линзами, даже в кинескопах, ну, сейчас вообще кинескопов нет. Там электрическая, электростатическая фокусировка в последнее время стала использоваться. А вот в осциллографах это использовали. Но самое главное, что этот эксперимент очень важен исторически, потому что период обращения зависит от отношения массы заряда к его массе. Эту штуку называют удельный заряд. И поэтому в данном эксперименте нам нужно, чтобы за это время электроны целое число раз повернулись и прилетели на экран. И отсюда, когда они сфокусировались здесь, можно найти то, что называется удельный заряд электрона. То есть отношение заряда электрона к массе из эксперимента. Когда это сделали, заряд электрона уже был известен. Ну, как заряд? Зарядим металлический шар, и второй будем прислонять, деля заряд пополам, и в конце концов он перестанет делиться. Наверное, это и остался заряд электрона. Наверное.
Наверное.
Но если мы знаем так заряд, а из этого эксперимента отношение заряда к массе, то это тот эксперимент, на котором была найдена масса электрона. Это эксперимент по взвешиванию электрона. И в нем было установлено, что масса электрона – это 10 в минус 30 килограмм. Ну, грубо говоря, конечно. Там цифры знают гораздо больше. Ну вот, два достаточно важных практических применения магнитного поля. Конечно, есть и другие. Как у нас со временем? Заканчивать надо уже.
Ну, мы можем еще. Почему?
Ну, давайте я расскажу еще про одно применение.
Давайте.
Ускорители. И так очень здорово, что период обращения не зависит от скорости. И увеличивает, а радиус орбиты растет вместе со скоростью. Тогда возникает прекрасная идея, как просто разгонять частицы до больших скоростей. Ну, самое это простое, мы вроде как договорились. Возьмите конденсатор, электронную пушку, подайте напряжение побольше, ну и получите что-то. Ну, наверное, уже понятно, что когда у нас на электронной пушке 10 кВт, дальше как-то напряжение увеличивать не хочется. Ну, там начнутся, и воздух будет пробиваться. Короче, проблемы начинают расти с гигантской быстротой. А теперь возникает вот какая простая идея. Давайте возьмем консервную банку. По легенде, первый ускоритель был сделан из консервной банки. Содержимое можно съесть. А пустую банку распилим на две половинки. Хорошенько откачаем воздух и все это поместим в магнитное поле. К этой банке присоединим два провода. И сюда, например, подадим плюс, сюда минус. А так наверх смотрит магнитное поле. Но как только мы подали плюс-минус, там еще появилось вот такое электрическое поле от плюса к минусу. Теперь внутри банки поставим какой-нибудь источник электронов. Можно нагревать металл какой-нибудь, можно какой-нибудь радиоактивный с бета-распадом элемент. Можно просто их откуда-то брать и как-то их туда встреливать. Неважно. Короче, оказавшись там, кстати, эти дольки банки называются дуантами, а посмотрите, если сверху, это вот одна половинка, это вторая половинка, а магнитное поле смотрит на нас. Вот теперь у нас электрон летит сюда, и электрону хорошо, ведь сюда подан плюс, сюда минус. Он притягивается, он разгоняется. И все было бы здорово, только есть магнитное поле. А мы договорились, что заряженная частица в магнитном поле начинает заворачивать и летит по дуге окружности. Но теперь уже не совсем окружности, тогда скорость была постоянна, а теперь мы электрическим полем его разгоняем. Но, короче, скорость сюда, поле на нас, ох, не вывернуться, сила вниз, а на самом деле наверх, потому что электрон не отрицательный, не положительный, а отрицательный. И поэтому наш электрон начинает потихоньку заворачивать в эту сторону. И когда он завернет на полпути, а это произойдет за полпериода, который мы сосчитали, он теперь уже летит совсем даже не к плюсу, а к минусу. У нас есть электрические силы, которые направлены против движения, и сейчас электрон начнет тормозиться. Но тут-то мы и проявляем хитрость. В этот момент мы меняем полярность. И тогда электрон снова видит плюс. Он снова летит к плюсу, магнитное поле его снова заворачивает, и он летит к минусу. Ну, дальше понятно, мы снова меняем полярность. И так, меняя полярность, мы будем раскручивать электрон. При этом, поскольку период вращения электрона, я только что стер эту формулу, но она есть, не зависит от скорости, то менять полярность надо с одной и той же частотой, которая зависит от величины поля B и от того, какие частицы мы разгоняем. Если электроны – одна частота, если протоны – другая частота. Ну и в результате наши электроны будут раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться. А здесь мы сделаем область, где магнитного поля не бывает. Вот здесь нет магнитного поля. И тогда, раскручиваясь по такой расходящейся винтовой спирали, электрон влетает в эту область, а здесь его перестают заворачивать, потому что тут нет магнитного поля. И он с набранной скоростью, со свистом летит сюда. И тогда мы можем получать источники заряженных частиц, вылетающих с гигантскими скоростями. А напряжение здесь можно менять чуть-чуть. Тут не нужно никаких киловольт, хоть батарейку от карманного фонарика, потому что вы все время будете ему менять полярность, и он все время будет пробегать разность потенциалов, скажем, 5 вольт. Но 5 умножить на 100 тысяч раз будет 5 на 100 тысяч. Повторяю, все не совсем, конечно, так. Конечно, нужен, во-первых, хороший вакуум, чтобы электрон ни с кем не столкнулся, пока он там летает. Во-вторых, мы об этом еще будем говорить, есть страшные силы радиационного трения. Электрон начнет излучать электромагнитные волны и терять энергию. И чем круче заворачивает электрон, и чем больше его скорость, тем потери будут больше. Поэтому, чтобы потерь энергии, и в конце концов все кончается тем, что вы уже разогнали, вы дальше качаете энергию в ускоритель, а электроны дальше не разгоняются. Они просто все, что вы в них закачиваете через электрическое поле, они излучают. Ну, вокруг ускорителя там возникает всякие неприятные рентгеновские, а то и гамма-излучения. Все зависит от того, до каких вы энергии все разогнали. Ну и потом вот все заканчивается. Поэтому, естественно, чтобы… Да, кроме того, магнитные поля нельзя делать очень большими, а у вас радиус тем больше, чем меньше магнитное поле. Поэтому, когда энергии будут большими, вам придется делать большие ускорители. И современный циклотрон или такой ускоритель – это не банка консервная, а это уже достаточно большое устройство, которое надо держать под большим вакуумом. Ну, а совсем большие ускорители, в них радиусы уже не километры, а десятки километров. Ну, сразу же вспоминается большой адронный коллайдер. Только вот все, что я сейчас рассказал, это называется циклотрон. Дело в том, что на больших скоростях физика меняется. И те прикидки, которые мы сейчас делали, которые прекрасно работают для циклотронных ускорителей, когда у вас скорости и энергии частиц в пучке становятся большими, те прикидки не работают. Если вы так рассчитаете большой адронный коллайдер, как это сейчас делали мы,
то ничего не получится, короче.
То вы все деньги, которые вам дали на строительство коллайдера, выкинете впустую. Угу. Потому что такая штука просто не заработает. Потому что на больших энергиях начинает работать совсем другая физика. Я тут сказал радостную весть, что законы Ньютона работают в магнитных взаимодействиях. Да, в магнитных взаимодействиях они плохо ли хорошо работают. Но когда энергии становятся большими, расчеты по законам Ньютона приводят к результатам, не совпадающим с экспериментом. И вот к этим ситуациям мы неотвратимо приближаемся. Сегодня я рассказал много страшных вещей, которые потом, очень скоро, лекции через две сработают. Мы посмотрим, сколько вопросов здесь посыпется.
Давайте так, Александр, да? Сергеевич, назовите, ну, пока вот не раскрывайте, так сказать, все карты, но назовите хотя бы те моменты, которые такие противоречивые, как вы говорите, страшная вещь. Что такое страшная вещь?
Противоречивая. Сейчас называешь. Потому что когда потом начнется возглас, этого не может быть, я вернусь к этой лекции, я скажу, я же вам сказал. А вы же согласились? Нет. Я никого ни в чем не обманул. Я честно говорил, опыт показывает. Я ничего не изменил, ничего не придумал, я ничего не приврал. Я рассказал всю правду. Но потом, очень скоро, эта правда приведет к некоторым неожиданным выводам.
Ну, каким? Ну, хотя бы чуть-чуть.
Но время замедляется.
Ну, как оно может… Вот я не понимаю вот этого пока. То есть, это будет математическая какая-то операция. Я вот от вас этого, так сказать, жду. То есть, вот в таком, в бытовом смысле это непонятно. Часы начнут медленнее ходить.
Да.
Ну, пускай ходят медленнее.
Вот если…
Ну, как это называется? Заряд уменьшился, энергии стало меньше, стрелка стала медленнее ходить. Бог с ним, я готов в это поверить.
Да. Появились новые силы, и они стали ходить не так. И все.
Ладно. Надо ждать. И все. Надо ждать следующей лекции.
Мы договорились, что когда мимо нас заряды двигаются, силы на них стали действовать другие. Поэтому, когда мимо нас заряды с часами двигаются, то силы в часах на заряды начнут действовать другие, в том числе. В том числе. В том числе. И на самом деле, если мы признали то, что сегодня было рассказано, мы забили крышку гроба на классической физике. На самом деле она уже сейчас уничтожена. Вот сегодня она уже уничтожена. Осталось только увидеть, что она уничтожена. С чем я всех и поздравляю.
Спасибо. Ждем следующей лекции. Спасибо.